Голос России. Интервью.
Здравствуйте, я Андрей Ильишенко. 65 лет назад, 29 августа 1949 года, СССР испытал первую советскую атомную бомбу. Монополия США на атомное оружие была нарушена. Об этом мы побеседуем с директором Центра по изучению проблем контроля над вооружением Евгением Мясниковым. Здравствуйте, Евгений Владимирович.
Добрый день.
Итак, почему ядерное оружие существует до сих пор, несмотря на то, что вот уже 70 лет, как оно не применяется в военных условиях? Какова его роль сейчас?
Тема эта чрезвычайно многогранна. И если коротко ответить на вопрос, то можно было бы сформулировать, наверное, таким образом. Сегодня ядерное оружие для нашей страны и для многих других стран – это один из элементов более широкой системы стратегического сдерживания, под которой понимается комплекс взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение деструктивных действий со стороны государства-агрессора, коалиции государств. Это сегодня один из ключевых элементов. Важно также понимать, что получилось так, что ядерное оружие является наследием, которое досталось России от Советского Союза. И даже на сегодняшний день, несмотря на ведущиеся программы модернизации ядерного оружия и стратегических систем доставки, по большей части оно остается наследием прошлого. Большая часть ядерного арсенала – это то, что было создано еще в Советском Союзе. В-третьих, важно также понимать, что роль ядерного оружия неуклонно меняется. Если на заре своего существования, в конце 40-х годов, оно воспринималось как средство в поле боя, и, как известно, разрабатывались самые различные типы ядерных вооружений, начиная от мощных ядерных бомб до артиллерийских снарядов, то сегодня совершенно другое восприятие ядерного оружия. Даже один ядерный взрыв неприемлем в нынешних условиях. И развивая, модернизируя стратегические ядерные арсеналы, ядерные государства понимают, что, в общем-то, нужно избежать той ситуации, когда его придется использовать.
Вот вы сейчас сказали, наверное, ключевую фразу. Неприемлем даже один ядерный взрыв. Но тратятся очень большие деньги и в России, и в США, и в ряде других государств, признанных и непризнанных ядерными, для создания совершенствования ядерного оружия. Как понять вот это противоречие?
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь нынешний мир – это не мир без войн. Есть конфликты, есть несовпадающие, а зачастую противоположные интересы. И фактор силы является статусным для любого государства. Силу уважают. Поэтому ядерное оружие является одним из атрибутов этой силы. И некоторые государства решают, что они должны иметь ядерное оружие для того, чтобы решать какие-то свои региональные задачи зачастую или задачи глобального плана. И поэтому стремятся модернизировать свои арсеналы, если они у них есть, или стремятся к обладанию таким оружием, если у них его нет.
Но что касается, собственно, скажем так, России и США как крупнейшие ядерные державы, ведь, опять-таки, война между ними невозможна. Ядерная война между ними, да, наверное, конвенциональное, обычное вооружение, очень трудно себе представить. Но и с той, и с другой стороны заявляется о том, что их безопасность определяется ядерным оружием. Неужели нет других средств? Неужели нельзя отказаться от ядерного оружия, если оно 70 лет как не используется?
Вы знаете, оказалось, что нет. Оказалось, что полностью отказаться от своего ядерного оружия как в условиях, когда оно есть у других стран, оказалось невозможным, несмотря на то, что холодная война закончилась в начале 90-х годов, и несмотря на то, что идеологическое противостояние, которое существовало на тот момент, также исчезло. Ядерные арсеналы остались по-прежнему, до сих пор, несмотря на то, что ведутся сокращения ядерных вооружений, и в несколько раз сократились арсеналы, тем не менее, тысячи ядерных боезарядов находятся в готовности к пуску в течение нескольких минут. И у Соединенных Штатов Америки, и у России оказалось, что это совсем непростое дело, вообще говоря, отказаться от ядерного сдерживания. Оно существует уже благодаря тому факту, что есть ядерные ракеты и у США, и у России. Исчезнуть в один момент они не могут.
Но, тем не менее, существуют оценки, в том числе и официальные, что обычные вооружения становятся настолько эффективными, что они могут по своим поражающим, скажем так, свойствам, эффекту, заменить ядерное оружие. И это как бы является определенной тропинкой, что ли, вот к миру без ядерного оружия.
Ну, здесь нужно понимать, что они могут в определенных случаях, опять-таки не во всех, решать те боевые задачи, которые ставятся сейчас перед ядерным оружием.
Ну, вот высокоточное, допустим, оружие. Да,
да. Да.
Или ракеты в неядерном исполнении с чудовищной
точностью. Да, совершенно
верно.
Благодаря увеличению точности попадания, они способны решать задачи по поражению некоторых целей, которые раньше можно было бы уничтожить только с помощью ядерного оружия. Но нельзя при этом забывать о том психологическом эффекте, который несет применение ядерного оружия. В чем проблема? Проблема в том, что при применении ядерного оружия есть побочный ущерб, который исчисляется сотнями тысяч жизней людей. Вот можно просто оценить, каковы будут последствия при применении той же самой хиросимской бомбы, например, по крупному городу. Счет пойдет на сотни тысяч жертв, а столько же будет примерно раненых. Это в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной будет заражение местности. Вот этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, когда говорится о том, что высокоточное оружие может заменить ядерное. И вот сам по себе вот такое воздействие является мощным сдерживающим фактором.
А как можно в таком случае обратную ситуацию оценить, рассматривать? Я имею в виду заявление, ну, в частности, это содержится и в военной доктрине России, о возможности применения ядерного оружия первыми.
Да, действительно, есть такое положение, которое предусматривает возникновение такой ситуации, когда России придется применять ядерное оружие первым. Но, опять же, это декларация. Даже если в ядерной доктрине любого государства нет такого положения, то, в общем-то, это вовсе не означает, что, например, к примеру, российские военные не рассматривают гипотетически такой сценарий, когда враг бьет первым, применяет первое ядерное оружие. Поэтому, прежде всего, к этому нужно относиться как к декларации. А во-вторых, нужно понимать, что вероятность возникновения такой ситуации чрезвычайно мала. Как показывает вот анализ событий последних лет, характер войны, вообще говоря, очень сильно меняется. Она становится, может быть, менее деструктивной в плане физического воздействия, но она перемещается совершенно в другие сферы. Сфера идеологического противоборства, информационную сферу. Это какая-то экономическая война, понимаете? Поэтому роль ядерного оружия, она тоже меняется в этой связи.
Но мне кажется, что в данном случае вы говорите, касаясь, так сказать, глобального противоборства. А есть варианты, условно говоря, типа Северной Кореи, которые да, вряд ли будет, так сказать, вести идеологическую или информационную войну, а в тех или иных целях, будем считать, что в целях самообороны, может, по всей видимости, применить свое ядерное оружие, коли она его создала.
Ну, я думаю, что здесь тоже идет речь не о том, чтобы не о том, что есть вероятность большая, что Северная Корея применит ядерное оружие. Скорее здесь вот как раз-таки северокорейцы используют свою ядерную программу как фактор давления на окружающий мир, как фактор, который способствует тому, чтобы Северная Корея обеспечила, ну, свою независимость, свой суверенитет и в какой-то мере экономическую помощь была оказана Северной Корее.
Мне кажется, как политическая, извините,
я
сбиваю средства
использую. Да, совершенно верно. Мне кажется, основная это опасность, хотя, конечно, полностью сбрасывать такие опасности тоже нельзя со счетов. Основная опасность таится не в этом. Основная опасность таится в том, что ядерное оружие может оказаться в руках людей, которые не отвечают за свои последствия, или не способны отвечать, или не хотят отвечать.
Кого вы имеете в виду?
Речь идет о негосударственных субъектах, прежде всего. И в условиях, когда неспокойно на Ближнем Востоке, в Азии, когда к власти приходят радикалисты, в общем-то, это становится опасным.
А что делать, если вдруг такая ситуация возникнет, если ядерное оружие окажется в руках радикалов,
ну, вы знаете,
той или иной масти?
Если ждать этого, то я думаю, что сделать удастся очень мало. С этим надо бороться превентивно. Нужно сделать все для того, чтобы не допустить того, чтобы это оружие оказалось в руках террористов. Или материалы, из которых они могли бы изготовить ядерный боезаряд или устройство ядерное и применить его.
А вот суммируя все то, о чем мы говорили, получается, мне так кажется, вот вывод, что очень маловероятно, что ядерное оружие в дальнейшем могут применить на уровне государств.
Понимаете, да, действительно, я думаю, что вероятность этого сейчас все еще низка, несмотря на то, что мир стал более напряженным, но понимаете, если будет эскалация напряженности в мире, понимаете, вот год назад было вообще трудно говорить о каких-то санкциях экономических со стороны Евросоюза по отношению к России или со стороны России по отношению к Евросоюзу. Даже в голову вряд ли это кому бы пришло. Как это случилось? А это последовала цепь ряда событий, которая создала эту ситуацию. И вот такие события, может быть, непосредственно не связанные с существующей конфронтацией, но, тем не менее, катализаторы могут привести к тому, что мир окажется в очень серьезной ситуации, примерно такой же, а может быть и более опасной, какая была в октябре 1963 года.
Да, мне даром вспоминают Карибский кризис сейчас.
Да, вот обратите внимание, ведь трагическая случайность, и погибло 300 человек на малазийском лайнере, но к чему это привело? А вот теперь представьте себе ситуацию, когда в руках террористов вдруг оказалось это оружие, и они его каким-то образом применили так, что возникло подозрение у какой-то из противоборствующих сторон, у какого-то из государств, что это какое-то другое применило против него, и к чему это приведет. Тут нужно быть крайне осторожным. И поэтому очень важно не терять тех контактов, которые были и у российской со стороны с зарубежными коллегами, и которые способствовали тому, чтобы вот противостоять вот этой угрозе терроризма.
Ну, что касается, опять-таки, межгосударственных отношений, если очень коротко, поскольку время у нас заканчивается, все-таки в какой-то перспективе полное ядерное разоружение возможно?
Ну, даже Обама, который призвал к этому...
Оговорился несколько раз.
Что не в моей жизни, да.
А он еще сравнительно молодой человек.
Да.
Ну что ж, таким образом, на этой ноте мы заканчиваем обзор философии, скажем так, ядерного оружия в канун 65-летия с того дня, когда Советский Союз испытал первую советскую атомную бомбу и нарушил монополию США на это оружие. Напомню, что у нас в студии был Евгений Мясников, директор Центра по изучению проблем контроля над вооружением. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.